Почти все гости уже прибыли. Последние входили в зал через большие стеклянные двери, распахнутые на эспланаду замка. Звучала тихая музыка, в воздухе плавал сигарный дым, собравшиеся громко переговаривались. В центре стоял покрытый белой льняной скатертью стол с холодными закусками. Бутылки анжуйского, сосиски и амьенский окорок, устрицы из Ля Рошели, коробки с сигарами Монте-Кристо. Гости стояли группами, пили, беседовали на разных языках. Всего здесь собралось около полусотни мужчин и женщин, и я заметил, как Корса несколько раз тронул рукой очки, будто проверяя, на месте ли они. Некоторые лица были ему хорошо знакомы по прессе, кино, телевидению. «Вы удивлены?» — спросил я, стараясь по виду его определить, какой эффект все это на него произвело. Он угрюмо и растерянно кивнул. Кое-кто подходил ко мне поздороваться, и я пожимал руки, рассыпался в любезностях, шутил. Атмосфера была приятной и непринужденной. Корса не отходил от меня. На лице его застыло такое выражение, будто он ждал, когда же ему удастся наконец проснуться, и я искренне потешался. Я даже представил его некоторым гостям и сделал это со злым удовольствием, поскольку он отвечал на приветствие смущенно, явно чувствуя себя не в своей тарелке. От его обычной самоуверенности не осталось и следа, так что отчасти я взял реванш. Ведь, честно говоря, он сам явился ко мне с анжуйским вином под мышкой и нарвался на неприятности. «Позвольте представить вам господина Корса». «Бруно Лостя, миланский антиквар. Позвольте, да-да, это и в самом деле Томас Харви. Конечно, Харви Джоэрос, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим. А вот граф фон Шлосберг. У него самая знаменитая в Европе частная коллекция живописи. Здесь вы встретите кого угодно. Вот нобелевский лауреат из Венесуэлы, экс-президент Аргентины, наследный принц из Марокко». Кому придет в голову, что его отец — большой почитатель Александра Дюма? А посмотрите туда. Вы его узнали, правда? Профессор семиотики из Болоньи. Теперь с ним беседует светловолосая дама. Это Петра Нойштадт, самый влиятельный литературный критик в Центральной Европе. А в той группе рядом с герцогиней Альба — стоят финансист Рудольф Виллифос и английский писатель Харальд Бёрджес, Амая Эускаль, группа «Альфа Пресс», самый крупный издатель Соединенных Штатов, Джон Кросс из O&O Papers, Нью-Йорк. Ашиля Реплинже, парижского букиниста, вы, надеюсь, помните. Этим я его добил окончательно. Глядя на растерянное лицо Корса, я смаковал эффект, хотя готов был и посочувствовать охотнику за книгами. Реплинже держал в руке пустой бокал и дружески улыбался нам из-под мушкетерских усов, так же, как во время экспертизы рукописи Дюма в магазине на улице Бонапарта. Меня он принял в свои объятия, объятия огромного медведя, потом ласково похлопал Корса по плечу и отправился за новым бокалом вина, пыхтя и отдуваясь, совсем как жизнерадостный толстяк Портос. «Черт возьми!» — процедил Корса сквозь зубы, повернувшись ко мне, чтобы никто другой этого не услышал. «Что здесь происходит?» «Я же сказал, это длинная история. Так расскажите мне ее!» Мы подошли к столу. Я налил две рюмки вина, но он лишь покачал головой. «Джин», — пробормотал он, — «джина тут нет». Я указал на бар в конце зала, и мы двинулись туда. По дороге мы несколько раз останавливались, я снова с кем-то здоровался, известный кинорежиссер, ливанский миллионер, испанский министр внутренних дел. Наконец Корса завладел бутылкой бифитера и наполнил свой стакан до самых краев, потом одним глотком выпил половину. Он еле заметно вздрогнул, и глаза его за стеклами очков, одно стекло разбитое, другое целое, заблестели. Он прижал бутылку к груди, словно боялся, что кто-нибудь ее отнимет. «Итак, вы собирались рассказать мне?» Я направился к террасе за стеклянной дверью, где мы могли побеседовать без помех. Корс опять наполнил свой стакан и последовал за мной. Гроза ушла, Над нашими головами проклюнулись звезды. «Я весь внимание», — объявил он, снова прикладываясь к стакану. Я облокотился на перила, еще мокрые после дождя, и поднес к губам бокал анжуйского. Когда ко мне в руки попала рукопись «Трех мушкетеров», я подумал, а почему бы не создать литературное общество, что-то вроде клуба горячих поклонников Александра Дюма и классического романа фельетона, а также приключенческой литературы вообще. По роду своей профессиональной деятельности я был знаком с несколькими подходящими кандидатами. Я кивнул в сторону освещенного зала. Через стеклянную дверь гости были хорошо видны. Они прохаживались туда-сюда и дружески беседовали. Какой успех! Вот оно, доказательство того, что я попал в точку, и мне трудно было сдержать торжествующую улыбку. Авторское самолюбие. Общество, целью которого является изучение книг такого рода, которое призвано отыскивать забытых авторов и произведения, способствовать их изданию и распространению под издательским знаком, возможно, хорошо вам знакомым, Дюма энд Компани. «Да, я его знаю», — подтвердил Корса. «Они базируются в Париже и только что напечатали полного пансона Дютерайля, а год назад Фантомаса. Понятия не имел, что вы с этим связаны». Я польщенно улыбнулся. «Таково правило не упоминать имен, не называть участников проекта. Как вы сами можете судить, затея эта носит научный характер, но в ней есть и что-то детское. Литературная игра – дань ностальгии. В результате из забвения извлекаются старые книги, и мы возвращаемся к себе самим, какими были когда-то. Возвращаемся к утраченной наивности. Человек взрослеет, делается флоберианцем или стенделианцем, выбирает Фолкнера, Лампедузу, Гарсиа Маркеса, Даррелла или Кафку. Мы расходимся во мнениях, порой дело доходит до стычек, но стоит упомянуть определенных авторов и некоторые волшебные книги, как мы снова чувствуем себя сообщниками. Эти книги открыли нам литературу, не навязывая догм и ложных правил. Они воистину наша общая родина. Они не о том, что человек видит, а о том, о чем он мечтает». Произнеся эти слова, я сделал паузу, ожидая какой-нибудь реакции. Но Корса лишь поднял стакан с джином и глянул сквозь него. Его родина находилась внутри этого стакана. «Так было раньше», — возразил он после паузы. «Теперь и дети, и молодежь, да и все остальные, черт возьми, люди без родины, которые вечно пялятся в телевизор». Я покачал головой. Нет, он был неправ. Всего пару недель назад в литературном приложении к журналу АБЦ я написал об этом заметку. «Ошибаетесь». Они тоже идут по старым дорожкам, сами того не ведая. Возьмем кино, которое показывают по телевидению. Оно помогает сохранять какие-то традиции. Там не забывают и старые фильмы. Даже «Индиана Джонс» не порывает со всем этим. Корсо скривился, глянув на освещенные окна. «Может и так, но если говорить о собравшихся здесь людях, хотел бы я знать, как вам удалось их завербовать». «Тут нет никакого секрета», — ответил я. «Вот уже 10 лет, как я возглавляю это избранное общество, клуб «Дюма», который именно в Менге проводит свое ежегодное собрание. Сами видите, члены общества прибывают к месту встречи изо всех уголков планеты, причем неукоснительно, и все они, без исключения, первоклассные читатели». «Читатели чего?» «Романов-фельетонов, не смешите меня!»
«А я и не собираюсь вас смешить, Корса. Почему вы морщитесь? Вы сами прекрасно знаете, что роман или фильм, сделанные на потребу публики, могут стать превосходным произведением. Вспомните «Пиквика» или, скажем, «Касабланку» и «Голдфингера». Примечание. «Голдфингер», 1964. Фильм американского режиссера Теренса Янга по мотивам одноименного шпионского романа 1959. Английского писателя Йена Флеминга 1908-1964. Они построены на архетипах. Публика идет на них, чтобы насладиться, кто сознательно, а кто и нет, всеми теми же сюжетами, их слегка измененными вариантами. Ей важно не столько «диспаситио», сколько «элокутио». Примечание. «Диспаситио» – расстановка расположения. «Элокутио» – способ изложения, слог, стиль, латынь. Поэтому роман-фельетон и даже самые тривиальные телесериал могут стать объектом культа не только для наивной публики, но и для искушенной. Кто-то переживает, следя за тем, как Шерлок Холмс рискует своей жизнью, а вот другим нужны трубка, лупа и знаменитая «Элементарно, Ватсон», хотя слов этих, заметьте, Конан Дойл никогда не писал. Все эти уловки, схемы, вариации и повторы настолько стары, что даже Аристотель упоминает их в своей поэтике. Ну, скажите, разве телесериал по сути своей не современная разновидность античной трагедии, великой романтической драмы или александрийского романа? Потому-то интеллигентный читатель и получает большое удовольствие от всего этого, исключительное удовольствие. Ведь есть исключения, основанные на правилах. Мне показалось, что Корсо слушает меня с интересом, но тут я увидел, что он мотнул головой, совсем как гладиатор, который отказывается перейти на опасную территорию, куда его оттесняет противник. «Оставим лекции по литературе и вернемся к клубу Дюма», — раздраженно потребовал он. «Вернемся к рукописи Дюма. Куда подевалось остальное?»
«Остальные главы? Да вот они, перед вами», — ответил я, обведя зал взглядом.
67 глав рукописи — это 67 членов общества, и больше их быть не может. Каждому вручено по главе, как своего рода акции. Любые изменения в составе членов общества требуют одобрения совета директоров, который возглавляю я. Имя каждого кандидата придирчиво обсуждается, и только потом мы принимаем решение. А как происходит передача акций?
Акции ни при каких условиях не могут передаваться. В случае смерти одного из членов клуба или когда кто-то покидает общество, соответствующая глава должна вернуться в клуб. Только совет директоров может вручить ее новому кандидату. А рядовой член общества не имеет права распоряжаться текстом по своему усмотрению.
Энрике Тайлефер попытался это сделать?
Отчасти. Сперва он был идеальным кандидатом, потом образцовым членом клуба Дюма, но в конце концов нарушил правила –